Итак, сегодня 140-е занятие. Мы говорили в прошлый раз о том, кого Хакодеш Бороху любит. И первый момент был того, который не гневается. И мы это подробно разобрали. Много занятий на это ушло. Второе – тех, которые не напиваются. Что же очень странно. Явно Гемора имеет в виду какую-то идею. Чтобы понимать буквально, это быть пьяным. Так вот, какая идея за этим стоит? Оттолкнемся от того образа, который Гемора привела. Человек пьет, выпил, напился. Что произошло? Он смотрит на мир по-другому. Не совсем адекватно. Знаешь, зависит от степени уже. Насколько неадекватно. Но это суть того, что есть. Так вот, когда здесь Гемора говорит о том, что Всевышний любит тех, которые не напиваются, переводя в духовную категорию, значит, любит тех, которые трезво смотрят на происходящее. Вот что Гемора имеет в виду. Так, ну давайте пойдем по этой линии. Трезво смотрит. Человек любой принадлежит какой-то группе. Ну, может, бывает исключение, но, как правило, какой-то группе он принадлежит. Его взгляд на происходящее определяется тем, какие критерии установлены в этой группе. В группе могут быть подгруппы. Там, скажем, если взять правый лагерь, если мы про политику говорим, там есть правые уж очень, есть которые в центре, нормальные правые, есть которые склоняются к левым. Так в любой. И это не обязательно про политику говорим, там, скажем, ну, разные группы, люди объединяются по разным группам, и, соответственно, идеология, система ценностей определяется той группой, которой они принадлежат. В частности, религиозная группа, религиозный лагерь. Так вот, какой из лагерей смотрит трезво на вещи? Гемора сказала, что Эмет ушел из мира давно уже. Что это Гемора значит? Если так, то трезвого взгляда ни в какой группе не обнаружишь, сверясь с этой Гемори. Но когда мы говорим, что Гемора говорит, что Эмет, истина, ушла из мира, не значит, что ее вообще не найти. Значит, она не на каждом углу. Она хорошо поискать. Но так вот, если живешь в системе одной группы, другой, третьей, где имеется множество людей уже, там этого не будет. В той или иной степени. Но это не значит, что нет вот человека, который может добраться до этого. То есть возможность, она сохраняется. Поэтому человек может сказать так, что вот я хоть и принадлежу какой-то группе, но у меня есть самостоятельная точка зрения на происходящее. Я независим. Я правильно понимаю вещи. Так сказать можно. Но надо быть осторожным. Что можно самообольститься и переписать себе то, чего не имеешь. Это нетрудно. Ну, в политике это просто, очевидно, каждый понимает. Тут нет людей, которые не знают, что в политике происходит. Не важно, знают ли они, что там, какие договоренности там скрытые, они не играют роли. В жизни тоже. Люди разбираются в жизни. А когда речь доходит до их собственной судьбы, тут уже начинаются сбои. Значит, понимание не очень хорошее. Но на чем вот основано это самообольщение? Оно довольно в природу человека. Рамхаль говорит, что есть, скажем, 4 вида положения у человека. Стоит, сидит, идет и опирается. И вот эти 4 положения переводят в духовную сферу.
Лежит.
Стоит. Лежит – это опирается. Сейчас лучше опирается. Опирается на землю. Значит, стоит. Ну, ноги на земле, голова к небу – это как бы как молитва, что ли, обращение к небесам. Человек вот устремлен вверх. Корова, она смотрит вниз, на траву. А человек, вот он сделан двуногим, он может вверх смотреть, естественно, для него. Идет. Это жизненный путь человека, перемещение из одной точки в другую. 5 лет прошло, он уже в другом месте оказался. Ну, дальше в плюс он шел или в минус, это уже, ну, куда-то он может идти. А может и не идти, может сидеть на месте, окопался в своем, так сказать, пространстве, где он есть, в своей нише, и он там существует. Он не стоит, не идет, а вот живет, где есть, сидит. Место сидения может быть разное, это чем человек занимается, опирается. Это интересно. Опора нужна человеку. Вот я сейчас смотрю на тех, которые сидят в комнате, каждый опирается, без этого нельзя. Просто сидеть, много ли вы сидишь так, идешь, ну, опираешься на палку, если так нужно. Это трудно идти. И вот эта концепция опираться, она дает, как бы, при помощи нее легче жить, дает устойчивость. И в природе человека вот иметь эту устойчивость, им это нужно. Это стремление к устойчивости, лучше быть устойчивым, чем болтаться и не знать, на чем стоишь. Лучше иметь систему, ценности вообще ее не иметь. Вот эта устойчивость, она создает вот ощущение, что я все знаю. То, что я знаю, вот оно и есть. Это для человека устойчивость, ему так легче. Плюс поверхностность. Тот, который все знает, он смотрит по поверхности. Если в лесу три сосны, то не заблудишься. А он не знает, что в лесу еще и другие деревья есть. Он просто не знает про это. Он смотрит поверхность. Вот три, раз, два, три, все. Весь его мир в число три уложился. Ему проще. Он будет иметь устойчивость. В трех соснах не заблудишься. Так. Вопросы потом. Так вот, человеку очень легко скатиться в это понимание, как бы, тому, если его основа, ему так легче просто, плюс недалекость видения, которая провоцирует на понимание. Так, значит, но есть люди трезвые тоже, которые реально смотрят на вещи, таких не так уж мало, от чего это зависит. Ну, могут быть разные совершенно факторы. Один, скажем, такой. Человек имеет пересечение с одной группой, с другой, с третьей. Он и в Бога верит, он и там чем-то занимается, он искусством занимается каким-то. Вот есть пересечение трех областей, которые как-то убегают от крена в какую-то сторону. Но это еще недостаточно. Он видит всю несуразность отклонений. Он смотрит, что эти люди пропагандируют. Они пропагандируют образ жизни, который противоречит естественному сознанию человека. И это у него вызывает отвращение. Он не пойдет за ними. То есть его правильная ориентация вырастает еще из-за того, что он не приемлет те разрушения, которые существуют, которые он замечает. Что-то он не видит, но чтобы, тут надо быть слепым, чтобы не заметить всей, как бы, разрушительной силы пространства. Это видение и отрицание этого негатива, оно тоже помогает, так сказать, быть трезвым, правильно оценивать ситуацию. Равенство. Равенство. Ну, мы уже в 17-м году шли за равенством. Мы видим, что из этого получилось. Чуть раньше начали идти за равенством. Вот эти вещи, которые приводят к негативному результату, они корректируют точку зрения человека. Так, теперь, об этом ли трезвом говорит Гемора здесь? Первое говорилось о гневе. Гнев – это отсутствие гнева, это редкое качество. Когда мы это выясняли, там один из пунктов был, что это в природе человека просто. Его насильно достать, чтобы он разгневался. Там связь с верхом шла, разные вещи. Исправление гнева. Чтобы добиться любви Творца, надо быть на очень-очень приличном уровне в плане гнева, в плане отсутствия гнева. Я напоминаю, есть другие способы добиться благоволения Всевышнего. Другие тоже есть. Но Гемора говорит про эти, мы только про эти сейчас говорим. Но чтобы вот добиться по линии гнева, надо стоять на очень приличном уровне. Дальше Гемора говорит: а вот еще тот, который не пьянеет. Вот еще третье будет. И метод Геморы такой. Следующий случай, он превосходит предыдущий. Вот если там в первом было непросто, здесь будет еще сложнее. Вот этот уровень трезвости, который мы прояснили здесь, человек не подвержен вот этому разрушению. И может как-то корректировать свои взгляды, не идти в уклон одной группы какой-то. По-видимому, это не самый такой высокий уровень постижения, который может удостоиться любви Творца. Гемора об этом не говорит. Возникает вопрос, о чем она тогда говорит? Это вопрос, над которым мы будем сегодня работать. О каком уровне трезвости идет речь? О каком уровне понимания происходящего идет речь? Это вопрос. Идет речь, что в смысле, что добиться любви Всевышнего. Давайте начнем с человека. У человека есть внешний каркас, это тело. Есть поступки. Откуда идут поступки, которые проявляются через тело? Вот есть качества внутри. Они уже невидимы. На них узнаем опосредованно, через поступки. Но внутренний мир человека не исчерпывается качествами. Там еще одежда души, которая влияет на внутренний мир человека, поэтому более высоким, менее склонным животной душе, роль животной души у человека, потом еще душа есть, да, многообразие. И линия поведения человека, она определяется вот этим внутренним миром. Чем еще? С творением точно так же, есть каркас, то, что мы видим. Поля, небо, солнце, луна, деревья. Все мы видим. Есть функционирование творения. Войны, выборы, линия в искусстве, скажем, импрессионисты, философии идеалисты. Разные формы, когда, как творение функционирует. Действие, что ли, творения. Но за этим стоит так у человека внутренний мир творения. Откуда все это берется? Откуда война? Откуда вы там вот это, на выборах? Откуда вот это движение там-то? Откуда движение там-то? Все имеет какие-то свои причины. И так же внутри человека поступок рождается как результирующий разных качеств. Творение тоже функционирование определяется вот тем, что внутри этого творения. И понимание того, что происходит, понимание того, что происходит с человеком, и того, насколько разбираешься в том, что внутри. От этого будет зависеть. Ну, надо иметь вот это внутреннее постижение. В чем его основа внутреннего постижения? Ну, общий закон такой, что внутреннее тянется к внутреннему, а внешнее к внешнему. Вот общий закон, так оно устроено. Если мы говорим о внутреннем постижении, значит, мы должны обратиться к какому-то внутреннему аспекту человека. Вот он и будет определять, он и будет основой для этого внутреннего постижения. Что внутреннего человека? Ну, это его душа. Если мы говорим о постижении, тогда мы должны посмотреть, как душа проявляется в дату, в разуме. В разуме есть разные аспекты, но с душой связаны именно даты. Вот такой способ постижения. Про это мы уже говорили, что за этим стоит. Сейчас мы снова не будем про это, в это вдаваться не будем. Вот насколько у человека развит дат, настолько будет определяться его постижение внутреннее. Это основа. Вот теперь в этом направлении мы и пойдем. Чтобы постигнуть вещь, правильную систему ценностей, надо иметь стремление к этому. Это первое. Без стремления ничего не получится. Значит, к чему надо стремиться? Ну вот, к внутреннему в себе. Оно должно иметь голос. То есть, в своей душе. Она как-то должна активизироваться через дат. Стремление может быть разных уровней, разной силы. Чтобы добиться внутреннего постижения, очевидно, надо иметь сильное стремление внутреннему. Не просто вот интересно духовные какие-то вопросы, а действительно вложить свою внутреннюю энергию, чтобы прийти к этому. Как проверить, имеешь такое стремление или нет? Очень просто. Посмотри на систему приоритетов. Что для тебя первично? И что не первично? Если первично понимание, ну, ты в струе этого стремления. Совсем не обязательно это иметь. Но если заботишься, говоришь о стремлении к постижению, значит, должно иметь приоритет. Где приоритет в твоей жизни? Так надо строить свою жизнь, чтобы вот это получалось. Чем-то приходится жертвовать, идти на жертву. Значит, это вот первое. Второе, это уровень стремления, он проверяемый. Теперь, после того, как есть стремление, без него никак, вопрос, ну и к чему приходишь, что, так сказать, результат этого стремления. Стремления мало, надо перейти уже от него к постижению, добиться результата. Значит, что здесь будет? На чем основан этот результат? Ну, мы отчасти уже говорили на дат, на силе дат. Но сейчас мы это проясним больше. Рамхаль излагает такую концепцию. Вот читает человек пасук, хумаш, скажем, и пробует его понять, читает комментарии. Ну, какая-то у него концепция складывается, какое-то понимание про этот пасук возникает. Понял он его или нет? Это вопрос. Для Рамхаль вопрос. Для того, который читает и имеет комментарии, для него никакого вопроса нет, он, конечно, понял. Он понял, как вот тот и тот и тот сказал. Прочел 10 комментариев на этот пасук, он понял. Но для Рамхаль вопрос, а понял ли он его? Что здесь стоит за этим? Понял ли он пасук? И Рамхаль поясняет так. Вот он прочел пасук в Пятикнижии. Слова, буквы. Но этот пасук, он написан там наверху тоже. Не в форме наших букв, а в форме тех букв, в форме тех слов. Он отражает какую-то силу. Каждый пасук, у него есть какая-то сила, которая стоит вот из слов, там, из равных сил. Пасук многое вложено. Он говорит, что понять пасук надо на самом деле цениться той силой, которая за этим пасук там наверху. Если это произошло, понял. Это его концепция. Но это нуждается в расшифровке, безусловно. Что значит связался с силой, которая там, у этого пасук? Что за этим стоит? А видимо, он имеет в виду следующее. Мы на многие занятия говорим, что есть Тойра, есть внутренняя сила, душа как бы Тора. И если человек, изучающий Тору, подключен к этой душе Торы, к ее внутренней силе, тогда любой пасук, имеющий свою внутреннюю силу, он может быть им достигнут, что он подключен к внутренней силе Торы уже. Поэтому если он изучает пасук конкретный в книжке и при этом задействует свою внутреннюю силу постижения Торы, такова у него есть, тогда он понимает пасук изнутри. Он подключен к тому пасуку, который наверху. Сам наделен этой силой, внутренней силой Торы. А тот пасук – это одно из проявлений этой внутренней силы Торы. Конкретный пасук. Это на примере постижения предложения из Пятикнижия. Теперь мы подойдем, вот используя это, к общей концепции, в которой мы сейчас находимся. Постижение внутреннего мира. Постижение творения. Надо посмотреть внутренним у себя на внутреннее творение. Внутреннее тянется к внутреннему. Что человек внутренняя? Душа. Значит, если она у человека работает, а не спит, работает, а не спит, так, тогда она каким-то образом связана с творением. Внутренняя связана с внутренним. Она смотрит творение своим взглядом, и вступает с ним в какое-то соприкосновение. Дальше, когда она получает информацию из внутренней части этого творения, для себя она умеет, потому что она самая внутренняя, она передает дат. И дат уже производит эту расшифровку, это взгляды нашамы, понимание нашамы в образы человеческие. Так человек мог освоить эту информацию, которую нашама там увидела. И вот если дат действительно подключен к нашаме, тогда он вот это делает, и человек уже понимает вещи изнутри, как с пасук, похоже. И вот так это работает. Стремление к внутреннему и соприкосновение с внутренним. Мы сказали, как можно соприкоснуться с внутренним. Нишама включена и дат. Поэтому сила соприкосновения, сила внутреннего поселения будет зависеть от того, насколько сильна нишама у человека, душа его, и насколько силен его дат. Что-то про критерий постижения. Ну, есть постижение, а есть то, что мешает постигать. Даже если нишамата крепкий, дат крепкий, есть некоторые вещи, которые препятствуют. Не все идет гладко. Так вот, мы сейчас займемся вопросом, что же мешает на самом деле. Может мешать первое, второе, четвертое, там, седьмое, одиннадцатое. Много вещей могут мешать. Есть общая вещь, которая препятствует постижению. Сейчас мы про нее и будем говорить. Все остальное только проявление этого. Той иной формы. Что-то за общую вещь. Название Галут. Ну, суть Галута – это отрыв от Эйцхайм. Привязка к Эйцхада Товера. Древо познания. Добра и зла. Это суть Галута. Но давайте говорить не вообще о Галуте, а о Галуте, в том, в котором мы находимся. Это Галут Эйсав. Галут начался после разрушения второго храма. Второй Бейтхамикдаш. Вот он и тянется. И суть его, вот им Хавим сказали, это Исав. Исав – человек, который был привязан к материальному. Первородство, зачем оно мне? Служение какое-то Творцу. Браха от отца – это уже дивиденды этого материального мира. И в Хумаш много-много таких намеков, почему Исав действительно связан с материей. Он оторван от Исхак. Яков, он в соединении с Исхака, а Исав ушел в сторону уже. Оторван от корня. Так вот, если Исав – это галут, в котором мы находимся, значит, суть нашего галута – материальность, оторванность от корня. Оторванность от корня может по-разному отрываться, но здесь материальная основа – суть этого отрыва. Другие формы галута, там греки, прочие, другие сути совсем. Но суть вот этого галута – материальность, отрывающая от корня. Там, где материальность, там поверхностность. Очевидно. У человека есть тело, оно материальное, оно поверхность. Следующий уровень – животная душа. Она тоже материальная, только тонкая такая материя. Она тоже материальная, она очень близка к телу. Дальше уже начинается человеческая душа. Она не на поверхности. Но если в мире господствует материальное начало, автоматически будет процветать поверхностность. Так оно устроено. Вот так мир создан. Следствие поверхности – это штампы. Мир живет в штампах. Место понимания. Примеры. Ну, я еще несколько примеров вас приведу. Первый пример – диктат Всевышнего. Он все диктует. Человек пошел в магазин, купил определенный продукт, макароны, в книге написано, Всевышний меня направил. Без него ничего бы не вышло. И так все. Человек живет, и каждый шаг, значит, он от Всевышнего. В этом есть большой плюс, потому что он связывается уже с небом, с Творцом мироздания. Но в плане понимания здесь абсолютный ноль. Все плюс и минус. Он живет в штампе, штамп такой, что Всевышний все диктует. И он это свято принял. Второй пример. Тора защищает. Тора защищает. Люди говорят, а что за ним стоит, они не знают. От кого защищает, как защищает, почему защищает, на каком основании защищает. А вот в Геморе Баба Басса написано про это. Там написано совсем другое. Не вникают в то, что там написано, не понимают, что там написано. Слова перевели, Тора защищает. Все. Понимание? Зачем? Вот есть слова. Это же там другой пример поверхностности. Нет понимания. Компьютер. Друг человека. Раньше собака была друг человека, сейчас компьютер друг человека. Вот он общается через этот компьютер со своим другом. Вот уровень общения. Один пишет смс-ки какие-то, а другой отвечает на это. Вот они общаются по компьютеру. Это глубина общения. А другой момент. он не общается, он познает. Действительно, столько можно узнать в компьютере. Человек раньше, да, ему надо было там 5 лет учиться, а тут он за 5 минут это все узнает. А только информация идет, информация только перерабатывает. И вот информация, потом информация вместо мозгов. Это происходит разрушение мозга, на самом деле. Поколение, которое живет сейчас, у них мозги не могут работать, как раньше работали. Им очень трудно концентрироваться, потому что они имеют дело с информацией. Это вот свойство Галута. А это такой прогресс. Действительно прогресс. Компьютеры прогресс, знаете, сколько на них стоит. Но на духовном уровне тут регресс. Причем, насколько прогресс в плане материальном, настолько же регресс в плане духовном. Вот настолько же. Разрушение мозга идет. Помимо вот всех многих других вещей, что даже про них и говорить не хочу на занятии. Это вот поверхностность. Три примера, а это можно список продолжать и целую тетрадку написать про это. Это поверхность. Потому что мы живем в Галуце. Ну и как же быть? Что же делать человеку? Есть ли какой-то шанс иметь соприкосновение действительно с внутренним происходящего? Противоположность Галуту – это Геула. А ее сейчас нет. Геула – это действительно специальный дат. Роки про это писали, особенно Хескель писал. Вот специальный дат. Сердце еще будет другое, мягкое. Но это не сейчас, это потом. Потом будет соединение с Эйцхаем, древом жизни. А сейчас-то его нет. А где же тогда взять этот правильный дат, который может постигать внутреннее? Если у нас нет Эйцхаем сейчас, мы находимся в рамках этих размерей Адатоира. Вот такие слова, которые сейчас произнес я, они неправильные. Эйцхаем, оно существует. Куда оно делось? А был Ганейден, что он ушел, что ли? Это и Адам оттуда ушел, а Ганейден остался. Эйцхаем как было, так и осталось. И жизненная сила нашего творения, она именно от Эйцхаем идет. Оттуда мизерное количество шефы попадает в наш мир. Мизерное по сравнению с тем, что вот будет потом, в конце времен. Но все-таки Эйцхаем существует. Но это, оно же где-то там, в другом, Ганейден где-то там, а мы где? Как, реально-то как добраться? Песня была такая, поездом туда не доехать, самолетом тоже не долететь. Как добраться? Хохоми говорят, можно. Надо потратить 500 лет. И все. Так? Значит, первое, что они сказали, что можно. Это первое. Мы говорили, что а как добраться? Они говорят, ты неправильно просишь. Можно. Первое, что надо понять, можно. И они сказали, как? Надо на это потратить 500 лет, и все. По-видимому, они не имели в виду возраст человека 500 лет. Сколько идти надо туда. Вот, отправился в путешествие, 500 лет идешь и придешь. Это нонсенс, чепуха. Они что-то имели в виду, что стоит за этим числом 500. Значит, отправная точка 5. 5 характеризует всю множественность творения. Все творение – это 7 дней творения. Это 7 сил, которые действовали. Но сначала были 5. Они создали всю множественность. А потом это 6-й день. 6-й – это соединение множественности в целое. Появился Адам. Существо собирательное. К тому же животные, тоже собирающие. Но они на внешнем уровне. Даже животное имеет полно кайхот, свойств у него. Он собирается. Но только на внешнем уровне. Адам собирал на всех уровнях. И на внутреннем, и на внешнем. Но 6-й день принципиально ничего не внес нового по отношению к тем 5. Многообразие сохранилось. Просто новое качество этого многообразия. Единство. А потом еще 7-й день. 5 определяет множество творения. Как от 5 перейти к 500. Ну, тут надо знать основы Каббалы, но в принципе это переход от единицы к десятке и к сотне. Переход от первого этажа к творению, ко второму и к третьему. Сейчас мы не будем вдаваться в детали, но когда говорится 500 лет, имеется в виду линия, идущая по творению. У человека есть определенная линия жизни. И он делает на ней тикуним, он поднимается, поднимается, свою линию идет через творение. Не физическое творение, а вот то, как оно создано изнутри. Он вот делает тикуним, идет. Он проходит свой путь, равный 500, он может прийти в Ганейду. Там, правда, на пути Хакодеш Борху поставил малых, которые с этим держимся огненным мечом, медоздина, тоже надо пройти, тут не всякий сможет. Легко потерять все кости на этом деле. Но, в принципе, они говорят, что можно попасть в Ганейден. Значит, эти ворота тоже можно пройти, медоздин. Так. Если можно попасть в Ганейден, значит, что это значит? Он же все-таки там, ты останешься в этом теле. Тело-то материальное. Означает, что будешь получать шефу оттуда. Будешь питаться воздухом Ганейда. Вот что значит добраться до Ганейда. Получается, у нас есть галут, воздух галута. Но еще есть воздух Ганейден. После него надо добраться. Как до него добраться? Где он? Рамхаль и Ризаль поясняют так. Возьмите сейчас бумажку и чем писать, потому что сейчас будут вычисления. Споры будут. Значит, Рамхаль и Ризаль, они берут слово «авир», «воздух». «Авир» разбивают на две части. Букву «ют» вытаскивают изнутри, и остаются три буквы, которые обозначают слово «оэр», «свет». Таким образом, на воздух можно посмотреть, как на свет. И еще что-то внутри, буква «Ют». То есть у этого света есть еще внутренний свет, который обозначен в этом слове «воздух» как буква «Ют». Это внутренний свет, внутренний аспект света. Вот это Рамхаль говорит, это есть воздух Ганейден, это есть свет Ганейден. Поэтому если человек обычный авир, это вот, ну, добрался до света очень хорошо. Но это вот галут. Но если добрался до внутреннего в этом свете, добрался до этого Ганейден, тогда ты получаешь Геулу уже. Получаешь шеф от Ганейден. То понимание, тот свет. Ют – это буква первая в имени Ют Кей Вав Кей, отвечает Хохме. Так. Ну, поскольку мы это получили, вот эту концепцию, теперь начнем идти в этом направлении, используя же числа. Мы имеем слово «авир». Гематрия 217. Дальше. Мы работаем с «авир» как со светом из Ганейдена. В Ганейден специальный дат. И чему соответствует этот дат? Ну, когда мы говорим «браху», по-моему, это дат, четвертая браха из 19, о которой мы говорим, там говорится в начале «нотейн дат», «элеодом дат». Дающий, а то, как он, да, ты дающий, Адам дат. Дат связан с словом Адам. Там бина идет со словом уже другим про человека, нож. Но дат связывается с Адам. Адам и был в Ганейден. Поэтому, когда мы говорим про воздух Ганейден, мы должны прибавить слово Адам, 45. Давайте прибавим. Плюс... Мы не просто должны взять Адам. Адам, который имеет вот кое... Не тот Адам, который был изгнан из Ганейден, а тот, который в Ганейден. Он имеет кое этого Эйсхайм, то есть Геулу. То есть 358. Мы возьмем число, которое отвечает Меших. Не сам Меших, а вот число, стоящее за ним. Вот у нас получается эти три числа. 217, 45 и 358. Сколько будет в сумме? Сколько?
308.
Как же? 217, 45 и 358. 217, 45 и 358. Сколько?
508.
Да? Те, которые в компьютере, не ленитесь, считайте, будет польза от этого. Сколько?
610.
620 получается или нет? А?
620.
Почему получили число 620? Мы взяли человека, который дышит им воздухом Ганейден и силой Ганейден. И получили 620. Что за человек? 620 – это гематрия слова кетер, корона. Что такое корона в духовной области? Это то, что подключает человека к верху, к верхнему миру. Это место двойкут. Это кетер. Это из 10 сферот самое верхнее. Переход в следующий мир уже. Называется кетер там. Так вот, человек, который дышит этим воздухом, добрался до воздуха Геулы, находясь здесь в Галуте, он в идеале, мы говорим, получает двейкут с верхним миром. Еще говорим про идеал только, даже действительно добрался. Так, и что там будет? Что в этом месте двейкут есть? Само по себе двейкут – это ава, любовь. Верхнего и нижнего, если двейкут, вот они там и соединяются. Вот тут мы приходим уже к пониманию того, о чем говорит наша Гемора. Гемора говорит, тот, который не пьет, по-нашему очень-очень трезвый, и мы выяснили уровень его трезвости, он дышит воздухом Ганейном, тогда он выходит на уровень Кетер, тогда у него будет двейкут с Хакодеш Боруху. И там и есть любовь Агава. На прошлом занятии мы установили связь между этими двумя понятиями «Аво» и именем Юткей Вавкей. Было установлено в буквах на прошлом занятии. И об этом и говорит Гемора, он будет любим. И говорит, и где же этот уровень интереса? Вот мы выяснили, добраться до Кефр. Связь с Ганейдом. Теперь эту концепцию интересна о том, что «Аво», оно на самом деле связано с Юткей Вавкей, мы дадим ей ход. Углубим по сравнению с тем, что было сказано. Но тут пойдет некоторая интересная информация из Хумаш. С первого пасука Хумаш. Итак, сравним два слова. Аво и имя Юткей Вавкей. Там две буквы Эй общие, как мы говорили в прошлый раз. Буква Ют отвечает букве Алов, как говорилось в тот раз, потому что Ют это тоже Алов, просто в десятках. Это единица, но в следующем разряде. А бет это вав. Почему? Что вав соединяет две буквы эй, первую и вторую. Более высокую, более низкую вав соединяет. Их канал шефа от одной к другой. А бет это вот два, которые между этими двумя, это тоже две соединены вместе. Две буквы эй. И в этом смысле мы говорили слово агало и имя, они в принципе идентичны. Сейчас мы углубим эту концепцию. Мы сказали, что Юд – это на самом деле Алов. Давайте посмотрим в Пятикниже. Посчитаем десятую букву. Юд – это 10. Вот мы считаем, Бет – это первый и так далее. Доходим до десятой буквы, и мы приходим в букву Алов. Первая буква в имени Луким. Берейшит, Баро, Луким. Вот Алов, который вначале это имя, это будет десятая буква алфавита. Мы видим, в Хумаш написано, что Юд – это Алов. Так, теперь... Бет и Вав, как это в Хумаше обозначено. Бет и Вав тоже примерно должны быть связаны. В слове Берейшит, первая буква Бет. Сколько букв в нем, в этом слове? 6. Это буква Вав и матерь буква Вав. Мы видим, в слове Берейшит обе буквы заложены. Бет это первая буква этого имени, а Вав это количество букв этого имени. Мы получаем, что интересная вещь, это как бы в слове Берешит уже есть вот это соединение Агаво и Юткей Вавкей, Бет и Вав, а где там Хей? Буква Эй. Сейчас мы ее найдем в слове Берешит. В этом же слове есть буква Хей. Давайте искать. Хей это 5, правильно? Пятая буква. Давайте считать по счету. Берешит, пятая буква какая в этом слове? Ют. Пятая буква, пятая это Хей. И мы попадаем на Ют. Связано как-то Хей и Ют или нет? По-моему, однозначно. Ют это два Хей, вот и все. Ют это 10. Мы пришли как к пятой букве. Вот и есть эта связь. В Ют как раз есть Хей и Хей. Не одно Хей, а два. Мы говорили, Ют Кей Вавкей, там два Хей. Ага, вот там два Хей. Вот мы видим, здесь тоже два Хей. Как только они соединены букву Ют. Пятая буква, буква Хей, и приводит нас к этому соединению. Мы видим, что вот эта концепция Агаво через имя заложена в самом начале Пятикнижия. Это как мисса «Вяхавтал рейха вяхавтал ашем лукеха», это мы читаем. Там она сформулирована полностью, в скрытом виде, обозначена в самом первом слове. Это корень этой миссы. Ну и мы можем понять, насколько высока и велика эта миссва, любовь к Творцу. «Вяхавтал рейха ашем лукеха», «Вяхавтал рейха ашем лукеха» и так далее. Если корень ее попал не во второе, не в третье, а в первое слово Пятикнижия. Мы видим здесь, вот это действительно соединение Ахава и Ашем, оно действительно есть, вот в первом слове оно заложено. Так. Дальше. Ну, продолжаем выяснять, какие же препятствия есть на пути. Это постижение прихода Ганейна, ну или Галут. Это верно. И суть Галута – это вот материальное начало, поверхностность, воздух Галута. Что значит воздух Галута? Мы дышим воздухом. Физическое дыхание. Но мы же не физические. Наша жизнь тоже не физическая. Но мы дышим не физически тоже. И чем мы дышим? Мы дышим Галутом. Это значит, что вот так же, как физический воздух, это что-то материальное, просто мы его не видим, и не слышим, не обоняем там. Но это материальное создание, воздух. Также вот этот духовный воздух, он тоже существует. Это определенная шефа Галута. И суть этой шефы – материальность и поверхностность. И мы это впускаем в себя, потому что мы этим дышим, мы живем в Галуте. И нет способа избежать этого, потому что мы живем в Галуте. Даже те, которые добираются до внутреннего воздуха, внутренней части воздуха, от Ганейден, который идет, все равно они живут в Галуте. Уже, как, безусловно, они заражены этим синдромом Галута. А те, которые не добрались, они, это просто для них норма. Они другого не знают. Эта поверхность и материальность – это то, что входит в душу человека. Хочет он того или нет. Дальше можно ставить препятствие на этом, если как-то в другую сторону. Но это входит. Надо же работать, и работать так напряженно, чтобы изгонять из себя этот воздух Галута. То есть степень, в которой удастся. Но помимо вот этой материальности и поверхностности, в этом воздухе Галута есть еще другая вещь. Негатив. Клипот. Испарение ситры ахры. Грязь. Это воздух Галута. Эта грязь, она любит материальную среду. Свинья, она любит лужу. И лужу озера чистой водой. Лужа там нехорошо. Так. Ну и тут примеры этих негативов, их полно. Мы дышим ненавистью. Это нормальная ситуация. Люди не замечают, что ненавидят друг друга. Открой компьютер, посмотри, как между собой переругиваются, и все. Не надо дальше идти. Включи радио, то есть что про кого говорит, как. Это норма. А как же иначе? Человек живет ненависть. Иметь иммунитет против себя довольно трудно. Надо иметь связь с чем-то единым, с душой своей. Там. Тогда же можешь противопоставить ненависть другого человека. Помимо ненависти, полно других негативов. Например, какие-то извращения, которые против первого человека, они в воздухе тоже. Эти люди, они вот свои импульсы, то есть, выдают в пространство духовное, в котором мы дышим, не замечая того. Они заражают атмосферу своим присутствием, потому что они действуют, влияют на пространство, в котором мы живем. Это не замечается, на самом деле это влияние. И человека, который, скажем, жил там 300 лет назад, 500 лет назад, поместить на пару дней сюда, в нашу атмосферу, он просто сдохнет, что он не сможет дышать этим. А мы привыкли. Мы сильны. Иммунитет к этому. Но за это приходится платить. У нас дышим, это все заражение внутреннее. Даже человек, который не делает своих гадостей, все равно он живет в атмосфере. Он падает отпечаток. Ну, тут можно так более конкретно все делать, мы сейчас не будем в это уходить. И вот эта вещь, она, этот галут, он блокирует постижение истинное, про которое мы говорили, И суть этого подсижения, вот этой блокировки, она обозначена в Хумаш. Где? А вот скажем, давайте прочтем пасук. Сейчас мы увидим, как галут влияет на дат. Далеко ходить не надо. Это третий перек Пятикнижия. Пасук говорит, шестой пасук. Ватера Хаиша и увидела женщина, Китов Хейс Ламахо, что хорошо дерево для еды. Значит, идет, когда змей с ней поговорил, и она посмотрела на это дерево. Интересный момент, она что, раньше не видела этого дерева, что ли? Она посмотрела на него по-новому, свежим взглядом. После разговора с змеем у нее взгляд поменялся. Она посмотрела на него. Что перед этим? Поговорила со змеем. Получила от него вот этот негативчик. Теперь у него видение объявилось. И Хумаш описывает какое? Он говорит, съешь с яйца дату вера. Съешь с него. Покушай. Что стоит такая сила за этим познанием той вера? Вот сейчас Хумаш просто написал это, давайте читать. Что она увидела? Хорошо дерево для еды. По-моему, это дерево той вера. Где здесь ра? Она только тойф увидела. Тойф! А яйца сломахал. Что здесь появляется одностороннее видение. Человек видит то, что он хочет видеть. Она хотела его воспринимать как хорошее. Ну, на самом деле, у них была идея, концепция, вот они съедят с этого дерева и сделают тикун. Отдельный вопрос. Но Хумаш нас в этом месте учит почему. Она посмотрела и не видела, что там есть зло. Это однобокий взгляд на вещи. После разговора с змеем хочет видеть там, что вот это только хорошее. Это первое. Это идет против Дас. Он не хочет понять, но он хочет увидеть то, что он уже знает, то, что он ожидает увидеть. Дальше. Второй пункт. Ки тайва ху лейнайм. Вожделенно оно для глаз. Так. Глаза у человека – это проявление его души. Самый живой орган на лице человека – это душа, через него светит. Так вот, какая душа, если оно вожделенно? Тайва. Животная душа. Ясно? Невысокая душа. Высокая душа, если тайва, они ни к чему. Животная душа, она воспринимает. Так вот, сейчас уже вторая преграда на пути истинного постижения. Животная душа, которая тянется к тайве. Всякое устремление человека в его тайве, в его вожделении, блокирует его дату. Об этом говорит сказал Хумаш. И, наконец, следующий, третий пункт. Венехмат хаэйц вехаскил. И, ну, приятно, привлекательно. Слово «хомат» – это страстное желание получить для познания. Познание, а есть же познание, сейхо, но он связан с сейхо. Желание насладиться. Это разум поставлен на службу своей внутренней, своей природе. Природа тянет в одну сторону, и человек идет в этом направлении. На самом деле он хочет просто насладиться. Ему кажется, он размышляет. Нет, у Маш сказано, цехел работает для того, чтобы насладиться на службе. Это невысокое постижение совсем. Высокого? Нет. Другое? Вот Маш здесь обозначил три преграды на пути дат. Так. Дальше. Ну, мы поняли, что значит дат, который либо пьяный, либо в какой-то степени не пьяный, в какой-то степени трезвый. И мы поняли, что значит трезвый взгляд, за который человек удостаивается уже любви Творца. Достигнуть с этого кетер, этой короны, ну, это, может, у кого-то и есть, но это мало реально. Но есть путь к этому, путь есть. Есть путь к этому воздуху, вот что требуется. Иди в этом направлении, куда дойдешь, туда и дойдешь. Сообразно своей природой, своим усилием. Путь есть, он обозначен. Куда дойдешь, ну, Я даже задаю следующий вопрос. Главное идти. Для чего ты в жизнь пришел, чтобы сидеть? Ну, чтобы идти. На что опираться? А вот на теорию, которую мы изучаем, есть на что опереться. Воздух этот получится. И вот если это будет, тогда вот этот уровень трезвости, да, получит шагу. Так может показаться из того материала, который мы до сих пор изучили, что на самом деле не так. Этого еще недостаточно, что может еще больше. Ты уже получил за двойкут сверхом. Что еще можно прибавить? Тут все есть, все на ладони уже. Давайте снова вернемся к Геморе. Что Гемора сказала? Всевышний любит того, который не напивается. Так? Это два момента. Он любит трезвого. Но здесь еще момент, как стать нетрезвым, выпить. Этот момент, он принципиален. Мало того, что человек трезвый, а он еще и не пьет. Человек может быть трезвым, иметь правильные представления, но напиться – это не будет то, что нужно для Творца, чтобы получить любовь. А что значит напиться? На духовном уровне, в плане того, что мы сейчас слагаем. Он трезвый. Зачем ему пить? Пить – это уход от трезвости. Он любит эту трезвость. Зачем ему пить? Но человек живет. Он попадает в какие-то трудные обстоятельства для себя. Он не выдерживает. Он убегает с поля боя. Он не использует свое это постижение, свой дат, свою трезвость для того, чтобы преодолеть обстоятельства. Вот такая линия поведения, когда человек бежит, вместо того, чтобы исправлять. Вот здесь она и заложена в этой геморе. Всевышний любит того, который не просто трезвый, а который еще и не пьет. Вот такое только установится. Женщине пить, это значит делать тикун в той ситуации, в которой ты оказался, исправлять ее, опираясь на свою трезвость, на свой разум. Исправлять ситуацию, исходя из дат. Вот это о чем говорит Гемора здесь. Теперь давайте погрузимся здесь в числа. Сейчас уже будет довольно много вычислений. Вот такого человека, который не бежит от ситуации, а имеет все силы оставаться трезвым, можно назвать Эвет Ашем, слуга Ашем, правильно? Ему трудно, он все равно служит в такой ситуации. Ему трудно, он делает тфилу, несмотря на то, что он попал. У него есть эта сила. Он делает исправление, хотя ему охота убежать отсюда вообще. Вот тебе гет, и я в сторону, живи без меня. Пробуй что-то построить, если это возможно. Другие ситуации. В себе сделает секунд тоже, не бежит от себя. Такой человек Эвет Ашем. Давайте посмотрим в числа. У нас есть, как обычно будем работать, есть идея, и мы ее будем смотреть, применять в числах, и тогда мы будем получать новую идею. Вот наш метод, который много раз работал. Идея, числа, идея. Земля, воздух, земля. Эвет Гематрия 76. И у нас связано с числом, с именем Ашем, Эвет Ашем. Какое число связывает 76 Эвет и 26 Ашем? Какое число их связывает? 50, правильно? 50 – это бина, это восьмой уровень, это корень творения. Вот куда мы вышли. Чтобы не бежать с поля боя и быть Эвет Ашем, и делать это исправление, просто не бежать, делать исправление, надо вот использовать этот корень творения, внутреннюю силу как бы творения. Внутренняя сила творения, она идет от корня. Это вот первое, что мы получили. Как делать секунд? Подключение к корню, используя юткой верхи. Так, дальше будем идти в этом направлении. Слово секунд 566. Сколько человек живет на Земле? Ну, мы знаем сколько, 120 лет, так в Хумаш написано. Человек будет жить под потопом 120 лет. Так мы живем. И на что даны эти 120 лет? Чтобы исправить себя. Этот концепт у нас много раз прояснялось. И число, стоящее за этим исправлением, 120 как раз. Вот что человек будет жить после потопа 120 лет. Твоя жизнь будет делать секунд в новых условиях после потопа. Сколько тебе надо? 120 лет. Это комбинация всех пяти букв имени Луки. Все ложные комбинации. 120. Давайте сложим эти два числа. 566 секунд и число, характеризующее секунд в человеке, а именно 120. Сколько получается? 686. Теперь посмотрим в конец времен, чтобы оценить это число, которое называется 686, с точки зрения секунд, который в конце времен уже и будет. То есть до 1000 какой не хватает? 314, правильно? 314 – гематрия одного из имен Творца Шин Далет Ют, Шакай. Шин Далет Ют, а гематрия 314. Это имя относится тоже к корню творения. И вот мы получаем, там корень творения 50 и связан с именем 26, Ют Кей Вав Кей, а здесь секунд связан уже с другим именем. С имен Шакай Всевышнего. Ну и дальше надо знать соотношение этих двух имен, это Прет Кабола разбирает. И тогда прояснится, о чем здесь на самом деле числам говорят. У нас пока просто два имени, которые активизуют корень и выход из этого корня. Так скажем, на этом остановимся. Так, дальше. Дальше число 500 у нас фигурировало в тех концепции, которые мы разбирали. 500 – это вот путь в Ганейден, добраться до Ганейден, 500. Адам был в Ганейден. Он был в этом число 500 уже. Его оттуда вышибли. Но он имел отношение вначале к этому числу 500. Он изначально был туда помещен. Хавидыш Борху взял его и поместил в Ганейден. Он за него сделал этот переход в 500. Он там был. А потом он оттуда, значит, спустился. Ну и как же, человек же должен быть связан с Ганейден, правильно? Как же без этого? На одном из хода то и раз скучно жить. Человек, который имеет душу. Скучно. А там можно поехать за границу, можно спортом заняться, можно на худой конец компьютер посмотреть, но все скучно. По сравнению с Айсхаем. Все может быть интересно, с Айсхаем не сравнится. Так вот, как же человеку добраться до Айсхаем? А вот Хакодеш Борух сделал три души. Авраам, Исхак, Яков. Вместо Адама. Посмотрим на числа. Авраам, последняя буква, мем, это 40. Исхак, последняя буква, куф, 100. Яков, последняя буква, бет, 2. В сумме 142. Мы взяли имена праотцов и взяли последние буквы. Получили 142. Последняя буква, как бы отправились в конец времен туда. И что в конце времен? Там Мишиах. Там это сила Геулы. 358. Давайте сложим 142, которое здесь получилось, и 358. Ну, считайте снова. 500 получается. 142 и 358, 500. Вот, пожалуйста, Ганейден. То есть праотцы имели этот коэх, коэх Геулы. Это было запрограммировано так. Говорилось, что он сделал эти души. Для чего? Души, которые могут быть связаны с Ганейдом. Шапиэль говорил, что без Ганейда, без Хайм скучно жить. Да, он согласился, действительно, евреи скучно ему. Но вот есть путь, и вот мы начинаем этот народ с этого пути. Три души я сделаю, которые будут иметь связь с Ганейдом, с Айсхаем. И Зоэр говорит, между прочим, что праотцы, они могли кушать плоды Сейцхада Товера и не умирать. Ну, в книге то ли «За завеса бытия», то ли «От явного тайна» про это подробно излагалось, что здесь стоит. Но вот здесь мы это видим в числах. Так, дальше. Ну, коль скоро мы ушли на конец времен, на Мишиах, мы должны использовать Мишиах бен Исаев. Здесь тоже как-то должна быть явная связь в числах прослеживаться. Давайте складывать. 566 секунд. И для этого имени у нас есть два числа, либо 226, либо 382. Примерим здесь число 382. Значит, 566 и 382, сколько получится? 948. До конца времен, до тикуна окончательно, сколько не хватает до 1000? 52. Что за число 52? В имени Юд-Кей Вав-Кей есть 4 представления, 4 этажа. Нижний из них имеет гамар как раз гематрию 52. Это как бы нижняя хей в имени Юд-Кей Вав-Кей. Это корень творения, если мы идем сверху от Творца. Десятый уровень, Малхут. Получается, что это нешама, Мишель Бен Йосеф, 382, делает тикун, 166. Где он делает тикун? Он первое делает тикун в себе самом. Это его миссия поначалу, Мишель Бен Йосеф. И дальше пойдет тикун в творении. Ну, это не обязательно сначала одно, а потом другое, это все одновременно как бы. Вот это расклад будет в себе и в творении. Не в творении в себе, а в себе и в творении. И мы это видим в числах. Он выходит на это число 52, на букву «Эй», соединяющую творение и Творца. Мне даже говорит, что творение было сделано при помощи буквы «Эй». Имеется в виду эта буква «Эй». Он имеет к этому отношение, к этому циклу. А буква «Эй» – это пнимиют вот этого 10 уровня. Что это идет от имени Творца. По поверхности там имени, имя другое. Алов далт нун ют. Ашем, но по-другому пишется. А внутри вот это гей. Вот в этом внутреннем он делает свой тикун. И также тикун творения. Так. Дальше. Мы говорили на занятии про корону. Человек получает эту корону. Кесар 620. Дальше мы говорим, происходит двейку с верхним миром. И там вот у них возникло имя, и это имя Шакай, 314. Так? Значит, давайте сложим эти два числа. Кетер, 620, и 314. 934, так? И сколько нам не хватает до 1000, чтобы получить завершение? 66, так? На занятии у нас возникало 660, число, отвечающее секунд. Вот здесь мы его получили. С одной стороны, 566, а здесь 66, и там секунд. Но 566 – это 500 и 66, так ведь? 500, а мы знаем, что только 500. Это всего вот столько лет надо прожить, чтобы дойти до Ганейна. И как надо идти? А дорога? Вот надо сделать это число 66. Это сила, которая будет двигаться. 56 тоже секунд. Это твоя дорога в этом мире. И вот сейчас мы изучим, что это 606, число 66 означает. Мы поймем, углубимся. Где мы это увидим, Маш? Открываем самое начало Пятикнижия. И начинаем считать, что мы имеем очень важную концепцию. Для чего все это создано? Вся эта... Слов несколько, вся эта тяжесть, через которую евреи идут из века в век. Для чего это все? Кому это нужно? За что все это отдано? Столько крови. Тикун. Где? В себе и в творении. Что должно в самом начале петь книжи? А иначе зачем? В песне тоже пьет. Зачем я на земле эту бренно живу? Чтобы тикун сделать. Вот, конечно, в самом начале Пятикнижия про это будет сказано. Давайте считать. Первая буква «Бет». Вот я считаю 66 букв. На какую выпадем? Ну, давайте смотреть. «Берейшис барой Элоким эс ха-шамая вет ха-орец». Вначале сотворил Элоким небо и землю. «Ва-орец хайсо тоу и воу». Земля была пуста, хаотична. «Вихойши халпины адам ха-тухом». И мрак над бездною, веру Элоким, дух Элоким. Вот эта буква «мэм» в слове «Элоким», она есть 66-я по счету. Вот мы нащупали ее. Что 66 означает? Давайте смотреть по смыслу, что это будет. У нас идея, что по смыслу означает 66. Все равно «кумар» должно быть написано. Что в этом поступке сказано? Земля была... в непрерывном состоянии, там никакого упорядочения не было. То, во, пуста. Хойша, это еще мало. Мрак. А мрак это сетрахра. Не надо думать, что это речь идет о каких-то физических образах. Темнота, бездна. Нет, это духовные концепции, основополагающие. Хойша, мрак, это сетрахра. Тахум это вот и есть ее область. Дальше появляется Ругалукин. Что он делает? Он витает на Алтенель-Хамоем, над водой. А что он делает? Витает над водой, что он там делает на самом деле? Для чего это все? Что мне больше негде было быть, как над водой витать, что ли, порхать? В книге «Зловеса бытия» это объяснялось очень подробно. Разбиралось со ссылкой на Гемору, и Шолкиш сказал об этом. Рух Элоким здесь – это Рух Мешиах. Это тикун. И там объяснялось со ссылкой на Зоэр, на Аризу, все подробно разбиралось. Концепция вот какая. Перед этим сказано про клепоту. То, воу, хойшик. Три вида клепот. Три области клепот. В каждой разные разновидности, но общих три. И вот Рух Элоким – это сила исправления. Вытаскивание искорки души из этих клепот. Это Рух Элоким, естественно. Это и есть секунда. Какой же Боргу так и творил мир. Дальше в Хумаш прям подробно разложил. Значит, объяснено. Сначала там то сделал, первый день, второй день то-то сделал, в третий то-то сделал и так далее, все на духовном уровне. Но суть вот здесь. На каждом уровне вытаскивались искры света из клепот. Это есть секунд. Дальше он эту работу не завершил. Он оставил ее Адам и Хаве. Доделывается. Они не справились. Что-то у них получилось, где-то нет. Кто будет доделываться? Вот народ был сделан, ты доделай. Этот народ должен доделываться. Делай этот секунд. Вот эта концепция сделать секунд, она вот здесь отражена. И здесь именно буква «мем» в слове «луким». Она 66-я. Рух Элоким. Рух Мешиах. Сила Мешиах. Сила Гула. Она вот здесь в самом начале обозначена уже. Дальше. Почему эта 66-я выпала именно на букву «Мем»? Там еще других много букв. Значит, сколько там? 22, значит, это одна буква еще. Нет, вот на «Мем» попала. Наверное, буква «Мем» как-то связана с секундой. Очевидно. А как она связана с секундой? Посмотрим на человека, что он должен исправлять. Ну, он должен исправлять свои качества, безусловно. А что стоит за качествами, качество его? Там есть одежда души, которая на душе. Вот ее-то и надо исправлять. Она пришла в мир с определенными затемнениями. Их надо исправлять. Это и есть секунда, это суть секунды. Не душу исправлять, а одежду души. Одежда души, слово для одежды души – это целым. Про это говорили уже. И вот в этом слове целом есть три буквы – цади, ламет и мем. Это три уровня этой одежды. И самый высокий – это, как Аризал объясняет, это буква мем. Дальше идет спуск в ламет, а потом спуск в цади. Мы и видим. Мем – это тикун, чего? Что надо исправлять? Одежду души. И полное исправление души, рух, мешиах, будет, когда до мем уже доберешься, до самого высокого. Но перед этим надо пройти цади и ламет, конечно. А это вот 500 лет. Иди, евреи, иди. Теперь интересно, что буква «мем» целым – это целым луким. Одежда же – это целым, целым кого? Целым луким. Подобие луким. И вот как раз слово здесь у нас «луким». «Мем» относится к слову «луким». «Мем» – это «мем» в целом, кого? А «луким» вот сказано. Вот что надо исправлять. Целым луким. Что такое целым луким? В тебе это одежда души. Дальше возникает вопрос. А где же здесь имя Юд-Кей Вав-Кей? Возможно сделать свое исправление свое, опираясь на имя только луким. Никак нельзя. Нужно имя Ашем привлечь. А где здесь оно? Вот мы читали. В первом пасуке нигде не сказано. Во всем первом перек нигде не сказано это имя. Но во втором перек оно появляется. Я же имя Ашем. Как может секунд сделать без него? Давайте смотрим внимательно, мы сейчас его обнаружим. Кто ищет, он найдет. В общем, мы знаем, что надо найти. Мы уже знаем, оно должно здесь быть. Оно должно вот с именем, с буквой «мем» связано быть. И с этим числом 66 должно быть связано, правильно? Оно должно там быть. Это по нашей логике. Так как его найти? У нас два числа – мем и 66. 40 и 66. Какое число их связывает? 40 и 66. Ну? Какое число их связывает? 40 и 66. 26, правильно. Вот и есть это имя. Не надо далеко ходить. В этом же слове, где есть луким, где есть буква мем, и это 66-я буква, здесь же есть слово «ашем». Оно есть число, соединяющееся две, это букву номер 66. Вот, чтобы сделать секун, надо соединить как бы эти душу свою, имя Юд-Кей-Вав-Кей, с одеждой души, Элоким, вот это и будет секун. Эта идея заложена вот здесь, во втором посуху Пятикнижи. Первый посуд говорит о сотворении мира, второй говорит про секун. Мир сотворен, для чего он сотворен? Человек рожден, для чего он пришел в этот мир? Что вообще Юхок уже Борху сделал? Его душу. Отправил в творение. Здесь не сладко. Для чего? Чтобы сделать секунду. Где предсказано, вот есть первый посыл и второй. Все. Не надо не иметь никаких философий, для чего человек живет и там что-то еще. Все, что угодно можно крутиться. И все это будет далеко-далеко от истины. Прямо вот смотри в Пятикнижие, сказано, для чего ты живешь. Главное, что ты пришел в мир. Хорошо, если секунд делается на основании вот этого разума, с использованием сокола. Тогда ты получишь любовь Творца. Ну и в самом заключении уже, поскольку мы говорим про конец времен, и про отцов тоже говорили, и про секунд, и уже говорили про Мишея бен Йосеф 382. Давайте посмотрим эту концепцию Мишея бен Йосеф в числах по отношению к секунд. Так, давайте считать. 226, сейчас мы возьмем это имя через это число. И, ну, число 66 секунд. Какое их связывает? Какое число связывает эти два числа? 226 Мишея бен Йосеф и секунд 66. Нет. Ну как же. Упс, я ошибся, извиняюсь. Я ошибся. Одну минутку. Я ошибся. Так. 160, правильно. 160, конечно. 160 плюс 66, кажется, будет 226. Правильно? 160 – это гематрия слова «целым». Что мы видим? Непосредственно связь вот этого числа, Мишей Вилнисеев, с исправлением целым. Это его секунда. Так, дальше. Кто он был в начале? Это был Исаак Авину, та же самая душа. Так, Исаак Авину. Значит, Исаак Авину, он, как нас учит, был связан с Ганейдом. Мы про это и говорили здесь. Связь с Ганейдом, специальное постижение. Как он был связан с Ганейдом? Ну, во-первых, он жил 180 лет. Да? 180 – это гематрия Хай, 18. Это уже здесь прослеживается связь с жизнью, с Исхаем. А дальше вот есть эпизод Хумаш, когда его жена его перехитрила, Ривка Имейну. И она перевела стрелку с Исава на Яков. Там была целая история, она его нарядила в одежду специальную сына. И он пришел, Исхак так вздохнул запах и сказал, что запах сына моего как поле, которое благословил Ашем. Какое поле благословил Ашем? Где это поле? Ну, в какую страну пойти? Наверное, в Израиле что-то, так? Но где здесь поле, которое вот Ашем благословил? Зор поясняет речь о Ганейде. И она задает вопрос, откуда Исхак знал запах Ганейден, и отвечает на него. Но что мы здесь видим? Он знал. У него воздух Ганейден был реальный. Он посмотрел, что от сына в этот момент исходит. Ну, это Ганейден. Исхак был связан с Ганейден. Число 180 здесь. Он был связан с Исхаем. Это первое рождение Мишей бен Йосеф после потопа еврейского. Так вот давайте смотреть. Исхаем. Дерево, которое дает жизнь. Откуда оно получает пищу? Откуда оно питается? Оно дает жизнь в творении. Само-то оно откуда получает это? На одном из занятий мы говорили, то ли на последнем, то ли на предпоследнем, есть такая концепция Эвен Шесия. Эвен – камень, и Шесия – это вот такой специальный камень, который является центром мироздания, духовным центром мироздания. Эвен Шесия. Он дает шефу для Исхая, для шефтворения. В конце времен он активизируется и пойдет шефа которая вместо эйц-товера возникнет только эйц-тоев. Ра будет уничтожена. Гематрия тоев – это 17. Это одно из чисел Геулы. Как мы говорили, 17. Оно заложено в первом посуде Пятикнижия. Так вот, шестия, 715, сложим 17, сколько получится тогда? 715 гематрия шестия и 17, то есть 732. Так. Нет, 732. 715 и 17. 732, так? Теперь, значит, чтобы вот добраться до этого, до этой шефы, кейсхаем, надо вдыхать специальный воздух, ацейхаем, авир. Ну, у нас уже гематрия была здесь 217. Так вот, какое число связывает 732, этот Н6 в Геуле уже, и 217? Какое число их связывает? 515. Это гематрия двух имен. Исаак 208 и Ривка 307. Если мы сложим эти два имени, как раз будет 515. И мы говорили, Исаак он связан с Исхаем. Вот мы видим, когда мы пошли в конец времен, в Геулу, Шессия и вот это число 17, число Геулы, мы получаем воздух Ганейден, вот эту пару, Исхак и Ривка. Это очень скрытая информация. Давайте еще один шаг сделаем здесь. Пойдем в этом направлении. Мы вместо Шессия возьмем Эвен Шессия. Камень. Эвен 53, в сумме получится 768. 768 – это Эвен Шессия. И прибавим Мишель Бен Йосеф 382. Исхак в последнем рождении. Сколько получится? 768 и 382. 1150. Что это 1000 и 150? Что такое 150? Ну, это концепция числа 15. 15 – это вот буква Йод и Кей в имени. Начало этого имени. Мы действительно, это как раз 15 лет вот получил один из Гилгулем, это царь Мелах Искиоху. Ему дали дополнительно 15 лет, и мы говорили, это на конец времен пойдет. Мишель бен Йосеф, та же самая душа. Мы видим в числах, когда мы имеем этот Эвен Шосия и вот это имя, мы входим на это число 15, 150. А где здесь жена? Там мы получили Ривка и Исхак. Давали вот это соединение с воздух Ганейден. А здесь только он один. А где она? А вот на прошлом занятии мы говорили, приводя Ишая, Ишаева пророка, там были две овцы, Се и Рахель. И одно из них, два карбонот, два жертвоприношения, но один был, так сказать, как Ицхак на Мизбеях, он был на Мизбеях, на Корбан, но он остался живым. Получал связь со Шхиной, а она нет. Она осталась в Галуте. Это вот Ривка тогда. И мы видим, в конце времен уже от этой пары останется один. А его жена, она заплатит собою, чтобы мы вышли из Галута, чтобы он мог жить. Честно мы это видим. Ну, хорошо. Пожалуйста, три вопроса. Да.
Спасибо, что еще раз показали, что Гаон Мивильна Гра говорил, что в Брешит есть все. Еще раз это показали.
Окей. Дальше.
Спасибо, что еще раз напомнили, что на скрижалях, на вторых скрижалях, которые Моше уже принес вниз до нынешних времен, появилось слово «Тов».
А там Гемара говорит, разбирает это же. Отличие первых скрижалей, вторых, там слово «Тов», да. Ну хорошо, еще.
Еще.
Да.
В Мишле, наконец, уже сказано, что не упивайтесь вином, а умирающему дайте шихар. Ну, как вы к этому отнесетесь? Я могу сказать, что на своем опыте я могу сказать, что когда я умирал, мне шихар был легче. То есть после шихара было легче.
Я не знаю, я про этот посуд не размышлял, поэтому это требует размышления, я сейчас не буду задаваться, но подумать сначала. Так?
Да, спасибо.
Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Арик, ко мне сейчас подойдите.